Яков Бен Берсави. Продвижение к силе. Путь видящих. Тайные знания, переданные через ученика Кастанеды. Издательство АСТ. Москва. Семинар доктора Кастанеды. Моя книга – рассказ о том, как я познакомился с индейскими представлениями о силе и знании. Я присутствовал на многих публичных выступлениях Карлоса Кастанеды, но тот первый семинар живо врезался мне в память. Конечно, он не мог не запомниться, ведь именно благодаря ему я познакомился со своей будущей супругой. Но дело еще и в неординарной личности Кастанеды. Все, что он рассказывал, было не так впечатляюще, как то, как он это подавал. Он постоянно огорошивал нас. Мы не знали, чего от него ожидать в следующий момент, хотя большую часть времени он был спокоен, серьезен и доброжелателен. Мог перейти от смеха к ярости, от гнева к слезам. Он заставлял нас играть и верить в игру, чувствовать ее реальность. Для него самого было реально все. Любая его выдумка, даже самая безумная. 10 дней семинара оказались непрерывной сменой миров и реальностей. Все, что происходило с нами в этот период, как в семинарской аудитории, так и за ее пределами, происходило под сильным влиянием личности доктора Кастанеды. Я пытался разгадать ее, вставить в какие-то удобопонятные рамки, дать четкое определение. То казалось, что Кастанеда дико заблуждается, то я уверялся в абсолютной истине его слов. Но даже после всех прочитанных книг, посещенных семинаров и прослушанных лекций, я сумел понять лишь одну единственную вещь. Заблуждение и истина существуют на разных краях одной дороги. Ведь, как сказал Августин Аврелий, когда мы возвращаемся от заблуждений, мы, конечно, возвращаемся потому, что узнали их. Я впервые познакомился с Карлосом Кастанедой, когда он приезжал в университет, где я учился, чтобы провести 10-дневный семинар для студентов-антропологов. К тому моменту я уже прочел несколько его книг. Их мне подсунул однокурсник Тед Ловенталь. Они показались мне довольно занятными, хотя идеи Дона Хуана, на которого ссылался автор, не были для меня внове. Мне захотелось задать доктору Кастанеде вопрос, который был действительно важен для понимания всего того, что Карлос описывал в своих книгах. Собственно, и сам метод изменения сознания, который предлагался там, зависел от ответа на этот вопрос. Семинар начинался в понедельник в 8 утра. Когда мы вошли в аудиторию, Кастанеды там не было. Я окинул взглядом собравшихся, человек 30, большинство девушки. Присутствующие оживленно шушукались между собой, глаза у всех горели. Общее возбуждение проносилось в воздухе быстрыми и плотными токами, так что было трудно дышать. Минут через 20 накал ожидания достиг предела. Шушуканье переросло в гомон, аудитория зашевелилась, кто-то поминутно вскакивал с места и снова садился. «Ну когда же начнется? А может, совсем не придет?» Через час энтузиазм пошел на убыль. Одни занялись своими делами, другие уже поговаривали о том, что нужно успеть в кассу до обеда, чтобы получить назад свою сотню за вход. Впереди сидела девушка с моего потока, и я от нечего делать стал болтать с ней о последнем альбоме группы «Лени Скайнерт». Мы так увлеклись, что не сразу заметили, как все вокруг стихло. Я оглянул вперед. На кафедре прямо на столе сидел человек. Судя по его позе и скучающему выражению лица, он сидел там довольно давно. Более того, у меня сложилось полное впечатление, что он находился там с того самого момента, как мы вошли в аудиторию, но по каким-то причинам решил обнаружить свое присутствие только сейчас. Та же самая мысль, по-видимому, посетила и все 30 человек, которые уставились сейчас на него с недоумением. Это, безусловно, был доктор Кастанеда. Смуглый, слегка обрюкший, он был похож на старого волка, который, несмотря на то, что уже не может так быстро гоняться за дичью, все еще держит в страхе всю стаю. Когда всеобщая тишина и любопытство стали плотными настолько, что их можно было потрогать, Кастанеда легко соскочил с кафедры и подошел к парню, сидящему на первом ряду. Затем взял со стола две книги, покачал их в руках, как бы прикидывая на вес, «Сказки о силе», — звучно сказал Кастанеда и шлепнул первую книгу на стол. «Второе кольцо силы», — последовал второй шлепок. Затем он обвел глазами аудиторию. «Пожалуйста, поднимите руки те, кто пришел сюда за силой», — попросил он. Это была именно просьба, а не приказ. Нам дали понять, что у нас есть выбор. Я задумался и не стал поднимать руку. По здравом размышлении, я не пришел сюда за силой. С десяток рук взметнулось вверх. Тед тоже поднял руку. «Очень хорошо», — кивнул Кастанеда. «Благодарю за внимание, вы можете идти». Мы непонимающе смотрели друг на друга. Никто не решался выйти. «Те, кто поднял руки, могут идти», — повторил Кастанеда. «Не задерживайте остальных, пожалуйста». Пришедшие за силой нерешительно стали подниматься со скамеек и, пожимая плечами, направились к выходу. «А теперь будьте добры, поднимите руки те, кто не пришел сюда за силой», — сказал Кастанеда, выделив частицу «не». И посмотрел на меня поверх остальных сидящих впереди. Я поднял руку, даже не глядя, кто еще сделал так же. «Вы тоже можете идти. Всего хорошего». Вместе со мной вышли человек 10, еще 10 человек остались в аудитории. Тед ждал меня на улице. Я думал, он будет разочарован, но он еще больше светился и подпрыгивал. «Что там, что там?» — коротко спрашивал он меня. «Кто остался? Сколько? Вот везунчики. Так, наверное, Карлос отбирает достойных». «Да уж», — усмехнулся я. «А мы с тобой, значит, лицом не вышли». Тед остался в университете ждать окончания занятий в надежде разнюхать, о чем говорил доктор Кастанеда. Я же отправился за город в гости к другу. Когда я вернулся, Ловенталь был уже дома. Не успел я войти, как он выплеснул на меня новость. «Только представь себе, Джек, он 2 часа грузил им про феноменологию и восприятие, только и всего. Никто не хочет идти на семинар и платить за это занудство штуку баксов». «Наверное, именно так Кастанеда и отбирает достойных», — пошутил я. Но шутка моя неожиданно обернулась правдой. Поздно вечером мне позвонили из университета и сообщили, что следующий семинар состоится завтра, в 4 часа пополудни. Спустя 10 минут раздался еще один звонок. Тот же голос попросил позвать Ловенталя. «Ну и ну», — сказал он, положив трубку. «Ты представляешь? Завтра в 8 утра я должен быть на семинаре». Как мы узнали позже, Кастанеда таким образом разделил группу на 2 части. Тем, кто совсем не поднимал рук и остался в аудитории, было предложено присоединиться к одной из 2 групп по выбору, но из них пришли только 2. Остальные, видимо, решили, что и далее будет так же скучно, как на первом занятии. Занимались мы в течение 10 дней без выходных. Это был, пожалуй, самый насыщенный из его семинаров. Мне есть чем сравнивать. После этого я занимался еще на 3 семинарах у Кастанеды и, кроме того, посещал группы Тенсегрити, которые вели его ученики. Примечание. Тенсегрити. Сообщество, которое практикует специальные упражнения для баланса тела и духа, разработанные Кастанедой на основе техник шаманов Древней Мексики. Утром Кастанеда ввел 1-ю группу, вечером занимался с 2-й. 6-часовое занятие выжимало из нас все соки. Тед приходил, когда я только начинал собираться к Кастанеде, и, не раздеваясь, валился на диван. Не в силах подняться, он порой лежал до самого моего прихода. Точно в таком же состоянии возвращался домой я. Сам Кастанеда, похоже, совсем не знал усталости. К концу дня после работы с обеими группами он оставался бодр и весел. Кроме семинарских занятий, у нас была домашняя практика. Доктор давал задачи, с разбора которых начинался урок следующего дня. Мне было немного легче, я сразу ложился спать, и на завтра у меня было полдня, чтобы выполнить задание. Тед же часто не успевал, как, впрочем, многие в его группе. Я знал, что доктор Кастанеда не разрешает использовать на своих семинарах диктофоны или фотоаппараты. поэтому брал на занятия тетрадь и пару ручек. Так поступали многие. Однако нам запретили что-либо записывать.
«Знание должно отпечататься в вас», — объяснил Кастанеда. «Глубина отпечатка и есть мера магического дарования».
Я не претендовал на магическое дарование, и поэтому утром следующего дня записывал свои впечатления от занятий. Думаю, что так делали и остальные. В конце концов, нам было запрещено делать записи непосредственно на семинаре. За пределами аудитории у нас в этом отношении была полная свобода. В своем дневнике я записывал не только то, что рассказывал и задавал нам Кастанеда, но и свои личные наблюдения и размышления. По сути, моя книга — не что иное, как те самые записи, лишь слегка отредактированные. Но редакция не коснулась сути. Я только расшифровал сокращения и кое-что переставил местами. Кроме того, я незначительно изменил терминологию для того, чтобы хотя бы немного отстроиться от понятий, которые ввел Кастанеда и которые теперь известны всем. Не подумайте, что они показались мне плохими или недостаточными. Я просто хотел показать их с новой стороны. Впрочем, понятия эти легко узнаваемы. Например, вместо термина «точка сборки» я пишу «точка мира». Кастанеда его тоже употреблял. Также слова Кастанеды не его дословная речь, а мой пересказ того, что он говорил. Где-то, думаю, я писал то, что услышал. День первый. Видение силы. «Я знаю, вас удивило мое вчерашнее поведение», — начал Кастанеда. «Однако это было необходимо. Люди, стремящиеся к магическому знанию, делятся на две категории. На тех, кто ищет в магии силы, и тех, кто ее не ищет. Брухо. Примечание. Брухо в переводе с испанского «маг», «целитель», «шаман». Говорят, что первые идут путем собаки или койота, ибо собака всегда ищет того, кто сильнее ее. Она может либо служить этой силе, и тогда сила за службу дает собаке свое покровительство и пищу, либо, образно говоря, подбирать крошки, то есть служить не самой силе, а сильному магу. Тогда часть его силы достается собаке. Вторые, те, кому не нужна сила, идут путем волка. Волк уже обладает силой. Все, что ему нужно, научиться этой силой владеть, что подразумевает прежде всего не расходовать ее понапрасну. Не надо думать, что путь собаки хуже или унизительнее, чем путь волка. В служении силе есть свое достоинство. Многие брухо отдают предпочтение служению, считая его более высоким путем. К тому же путь собаки более безопасен. Вы не пришли ко мне за силой, значит, вы ею уже обладаете. У каждого из вас она проявляется по-разному. У кого-то в виде таланта, у кого-то в виде хорошего банковского счета. На самом деле это одна и та же сила, и даже не в различных проявлениях, а в различных видениях. Чтобы по-настоящему овладеть силой, надо научиться видеть ее истинную суть. Перестройка видения — самое сложное в обретении знания. Вы, как, впрочем, и я, дети европейского менталитета. Существующий мир имеет для вас жестко фиксированные формы. С момента даже не рождения, с момента зачатия вас учили одному и тому же способу познания. Вы думаете, что небо — это небо, а земля — это земля, что дома имеют ту форму, которую им дал архитектор, а в музыке вы слышите одну и ту же гармонию. Между тем, как все окружающее вас на самом деле не имеет четкой формы, все это — сила. Она принимает тот образ, на который настроено сознание человека. Именно поэтому люди так неуклюже пользуются ею. Точнее, думают, что пользуются. На самом деле сила пользуется ими. Люди в рабстве у силы. Человек знания не имеет четко фиксированного видения. Он видит силу, как она есть, без формы и без пространства. Тот, кто обладает этим видением, может совладать и с силой, потому что в своем действительном виде сила очень уязвима, Именно поэтому она всячески сопротивляется любым попыткам изменить видение.